Здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, вы слушаете «Радио Свобода». 2015 год – это не только год 70-летия Великой Победы, но и более печальные годовщины у нас. В частности, 75 лет Катынского расстрела, апрель-май 1940 года. И это довольно странная дата в нашем общественном сознании, потому что, с одной стороны, он признан преступлением неоднократно и Государственной Думой, и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в международных документах. Но память о Катыни каким-то образом не зафиксирована в нашем общественном дискурсе, в нашем общественном сознании. В конце концов, даже имена тех 4 с лишним тысяч человек, которые были расстреляны в Катыни, и более чем 20 тысяч польских офицеров, которые погибли в апреле-мае 1940 года, они не названы. И в связи с этим Международный мемориал сейчас открывает акцию по изданию книги «Убитые в Катыни», своего рода мартиролог, список людей, которые были польских офицеров, которые были расстреляны той страшной весной 1940 года. И у нас в студии два представителя Международного мемориала, историки Никита Петров и Александр Курьянов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Которые занимаются вот этим вот проектом, в том числе на сайте «Планета» идет сбор средств для того, чтобы эта книга была издана. Скажите мне, какой вообще сейчас статус всего Катынского дела? Вот ведь, как я понимаю, на официальном уровне Россия официально признала это преступление.
Да, конечно. Значит, этому признанию предшествовало почти полвека, значит, утверждений официальных советских, что польских офицеров расстреляли немцы, гитлеровцы в 41-м году, которые якобы захватили лагеря для военнопленных, наши советские лагеря для военнопленных, которые мы не успели эвакуировать летом 41-го года из-за стремительного наступления германской армии.
Вот это же была какая-то гигантская фальсификация, по-моему, там, да, комиссия Бурденко,
да,
работала.
Да, эта фальсификация была, значит, оформлена официально в виде сообщения, сообщение о результатах расследования вот этой чрезвычайной комиссии, которая, значит, в момент назначения этой комиссии ее назвали комиссией по расследованию убийства польских офицеров немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу, то есть прямо уже, так сказать, названием, этим названием было задано, результат этого расследования был задан, так? И, конечно, то, что эта комиссия была тогда назначена, это была реакция, ответ на германское расследование, которое за полгода до этого произошло, эксгумация могил, обнаружение могил, эксгумация могил. И затем на основании вот этой сфабрикованного вот этого расследования комиссии Бурденко, так называемой, сфабрикованы были те доказательства и те свидетели, подготовлены, которых этой комиссии НКВД и НКГБ, значит, подсунуло.
А сейчас это известно, Бурденко сам принимал участие в этой фальсификации? Это было с его ведома?
Никаких подтверждений, никаких доказательств этому нету. И, например, историк Наталья Лебедева считает, что Бурденко был абсолютно убежден именно в правильности этой версии. Мне же кажется, что вот сохранившиеся документы, рабочие документы этой комиссии, в том числе, значит, документы их там внутренние, некоторые переписки, переписка, записки и так далее, что они указывают на то, что Бурденко все же знал истину. Мне так кажется. Но доказать, тут твердых доказательств нету. Вот я повторяю, что Наталья Лебедева очень, значит, решительно всегда отвергает вот такие предположения, что сам Бурденко это знал. Но есть какая-то легенда, что якобы Бурденко уже, будучи тяжело больным, перед смертью, все же кому-то из своих близких, значит, признался, что на самом деле этих польских офицеров расстреляли мы. Но это тоже, на уровне вот таких слухов и легенд.
Да.
Которая у меня, по моему мнению, свидетельствует о каких-то сомнениях. Я уже не помню, с кем-то он переписывал, чуть ли не с Меркуловым, с кем-то из НКВД, когда речь шла о том, кого из членов комиссии, кому из членов комиссии доверить выступить на пресс-конференции для иностранных журналистов в январе 44-го года.
По итогам работы комиссии.
Да. И вот он говорил, что вот этому лучше не нужно, потому что у него есть какие-то сомнения. Вот.
Ну, давайте то сейчас вот, на минуту...
Какие-то сомнения были. Ну, значит, это вот я говорю, вот если говорить о том, что предшествовало вот тому признанию...
Вот этому признанию, которое уже было... В 90-м году
было первое признание, где, так сказать, в этом признании, вот, то есть в официальном сообщении ТАСС, между прочим, очень стыдливо совершенно постарались избежать слова аббревиатуры НКВД. И было сказано, что вот это злодеяние, это дело рук Берии, Меркулова и их подручных.
Их подручных, я помню.
Только бы не обидеть это ведомство, которое...
Но вот прежде чем мы перейдем к признанию, ко всей истории 90-х годов и нынешней истории, давайте немножко разберемся. Вот сейчас я нам рассказал о комиссии Бурденко Александр Гурьянов. И сейчас хочу Никиту Петрова спросить. А почему вообще потребовался этот расстрел? Это как-то было спонтанное решение? Или со времен ареста поляков, со времен их интернирования, тогда уже в 1939 году ясна была их судьба?
Нет, конечно, когда они были только размещены в лагерях, изначально их судьба до конца не ясна была, но проводилась постоянная селекция.
Ну, и изначально...
Менее опасных, менее настроенных,
допросы, селекция. Выяснение личности.
Когда выяснилось, что наиболее... так называемо злобно настроенных, концентрировали в трех лагерях. И была своя специализация у этих трех лагерей. И изначально предполагалось, что они получат сроки. И дела велись в этом направлении.
Ну,
решение возникло,
значит,
как мы
полагаем...
Тут
надо уточнить, что вот насчет сроков и дел, это было решено в отношении узников только одного лагеря, Осташковского,
где
собрали
полицейские...
полицейских и жандармов и так далее. И их действительно готовили, и почти все дела успели подготовить для передачи на особое совещание, для того, чтобы особое совещание им назначило сроки лишения свободы. Там 3, 5, 8 лет. Больше 8 лет особое совещание в то время не имело полномочий.
И они таки действительно не были расстреляны?
Нет, они были расстреляны. Нет, в том-то и дело.
И в тот момент, когда уже почти...
момент, когда были
И причем даже на 10% из них, то есть там их было в этом лагере 6,5 тысяч, 6 тысяч с небольшим дел успели уже подготовить и передать, подготовить для особого совещания, и даже 600 дел прошло уже особое совещание, и они получили те самые сроки. И в этот момент, значит, концепция резко поменялась, что вот эти три специальных лагеря, а два других это были лагеря, где сосредоточили офицеров.
Старобельский лагерь и Козельск. Три лагеря.
И третий Осташковский. И тут, значит, решение, которое, значит, судя по документам, похоже, что, скажем так, 20 февраля 40-го года еще, значит, и мысли не возникало о том, что их будем расстреливать.
А скольких человек?
И уже где-то в районе, и похоже, что сама мысль это, как бы, вот идея, что вот, а вот давайте лучше мы так эту проблему решим. Проблему, что с ними делать, мы решим путем их ликвидации. Что вот первая такая идея, похоже, возникла в недрах НКВД, а вернее, так сказать, в голове у Берии, а может быть, в голове у Сталина, к которому Берия обратился. Значит, вот дата есть, примерно 23 февраля.
1940 года. Еще раз, а скольких, какая примерно численность пленных и интернированных поляков?
Для того, чтобы быть точно, речь идет о трех лагерях, и это порядка 15 тысяч человек. Но вместе с ними, собственно говоря, это мероприятие, которое было означено в решении Политбюро от 5 марта 1940 года, распространилось и на гражданских арестованных. Тех, кто представлял прежние имущие классы Польши. В западных областях Белоруссии и Украины. И когда мы анализируем само содержание письма Берии, которое, безусловно, не появилось бы без влияния Сталина и без решения Сталина, мы видим эту формулировку. Неисправимые, злобные, те, которые только и ждут момента, да, закоренелые враги, которые только и ждут момента, чтобы выступить против Советского Союза.
Вы считаете, что это изначально была инициатива Сталина, безусловно, которую затем Берия оформил вот этим вот известным письмом, и где расписались, как я помню, все там Молотов, Каганович,
Ворошилов, Молотов, Микоян... Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян и отметки о том, что, значит, свое согласие еще заявили Калинин и Каганович.
Калинин и Жданов, по-моему.
Нет, не Жданов.
Калинин и Каганович.
Точно. Если, значит, мы стремимся к точности, то все же в тот момент термин интернированный вообще не возникал. Так? Это, они все числились военнопленными, узники этих трех лагерей.
Они были взяты в плен в сентябре 1939 года, да, когда Советский Союз напал на Польшу.
Да. Да. То есть термин интернированный вообще в этой в терминологии НКВД, в этой в их номенклатуре, он появился только летом 40-го года, когда, значит, захватили тех, кто содержал, кто был действительно.
А была ли какая-то, какая была мотивация, была ли какая-то целесообразность в этом? Я слышал вообще версию, что у Сталина была обида за поражение в 20-м году от Польши.
Конечно, нет, абсолютно исключенный мотив по одной простой причине. Во-первых, в самом письме Берии, где эта мотивация излагается, она доктринально-классовая. Это все то же самое направление террора, которое уже было опробовано и которое уже было в нашей стране в годы Большого террора, в 1937-1938 году. Ровно по этим же признакам люди арестовывались и расстреливались, как недостойные того, чтобы быть включенными в социалистическую, что называется, действительность. И здесь то же самое. Это продолжение той линии, только уже на новых землях. Это с одной стороны. С другой стороны, мы ведь прекрасно знаем, что люди, которые были в плену в Польше, и те, которые вернулись в Советский Союз, они в 1937-1938 году уничтожались, как раз эти красноармейцы, бывшие в плену, в рамках так называемой польской национальной операции НКВД, как лица, подозрительные по своим связям с Польшей или подозрительные по шпионажу. То есть эти люди целенаправленно уничтожались, и поэтому, скажем так, мстить за невернувшихся у Сталина никакого мотива не было и быть не могло. Это нигде не просматривается. Это есть позднейшее, я бы сказал, такое лживое объяснение,
попытка
сделать вот эту акцию, расстрельную 40-го года, как некую, в кавычках, ответную акцию. И так часто некоторые историки и пишут. Но это абсолютно исторически безграмотно.
То есть это в общую логику уничтожения врагов режима,
да,
тех людей,
безусловно,
которые не вписываются в новую реальность.
Да, вот точно так же, как, скажем, в странах Балтии проводились в 41-м году депортации, а до этого аресты, ровно по тем же категориям. Попадали именно те имущие классы, люди, которые занимали положение в чиновничьем аппарате. И здесь мы видим то же самое. Другое дело, некоторые иногда говорят, а почему тогда не всех польских офицеров расстреляли? Да потому что в других лагерях, Саша не даст соврать, в Юхновском, там концентрировались те офицеры, которые изъявили согласие сотрудничать с советской властью.
Значит, если ты ссылаешься на меня, то я должен, да, значит, уточнить, что все же всех офицеров, всех поголовно собрали именно в этих двух лагерях и третьем Осташковском, где была немножко другой контингент.
Хорошо. Да. Не только кадровых, но и призванных в военное время. Да, офицеров запаса.
Андерс. Минутку. Вот. И Берлинг, Андерс был в тюрьме, так, на Лубянке. Берлинг был в Старобельском лагере. Так.
Вывезли?
Минуточку. Нет, это, значит, в других лагерях польские военнослужащие, взятые в плен, содержались еще там почти в десятке других лагерей. Но там содержались, значит, рядовые, младший командный состав. Те офицеры, которые там случайно попадали именно в эти лагеря, для трудовые, так называемые лагеря, для рядовых, там они занимались, там, скажем, строительством дороги западноукраинского шоссе номер один, то есть дорога Новоград-Волынский-Львов, там, или они работали в Кузбассе, в Кривбассе и в Донбассе на шахтах, там, на металлургических предприятиях, и туда затесались отдельные единицы офицеров. Так вот, некоторые шифровались, а некоторые не шифровались. Так вот, значит, поняв, что вот есть офицеры, то к этой расстрельной акции их, эти единицы из других лагерей, специально свозили скажем, в Козельский лагерь и в Осташковский лагерь именно для того, чтобы расстрелять. То есть это не так, что одни офицеры, значит, были более лояльны, а другие менее лояльные. Скажем, в Козельском лагере вполне себе находились и такие, в общем, не такие уж антисоветчики или даже совсем не антисоветчики. И даже скажу, что, значит, по документам видно, что там были офицеры, которые, попав в плен, скажем, подавали заявление о своем желании служить в Красной Армии.
Так. А приговоры были индивидуальные, поименные? По каждому было слушание и приговор?
Нет, ну, значит, процедура известна, что выносило постановление, назначенное специально тройка, назначенное Политбюро, тем же самым постановлением, где речь шла о том, чтобы их расстрелять, и в этом же постановлении формулировки, которые указывали тройке, как она должна производить рассмотрение, они совершенно однозначно ей, тройке, не оставляют никакой возможности вынести какое-либо другое решение, кроме расстрела. Это не так, что тройка решала, что вот этого расстреляем, а этого не расстреляем. Любое дело, которое на тройку подавалось аппаратом снизу, первым спецотделом, по любому из этих дел тройка могла вынести только одно решение. Так, на самом деле, значит, известно, что из этих трех лагерей там почти 400 человек, 395, выбили из-под расстрела. Но это, значит, решала не тройка, что вот эти, так сказать, нам подойдут, эти нам лояльные, а это там из соображений, как бы, что вот могут пригодиться, скажем, для каких-то там консультаций, там, в разведке, еще для чего-то. Это принимал единолично Меркулов, эти решения, и, значит, и он просто писал, что вот этих на тройку не направлять.
Им известно было, пленным, что их расстреливают? Или
нет.
Только в последние минуты узнавали
об этом? Последние минуты, и это специально были предприняты, значит, специальные меры, которые оказались очень эффективные, значит, чекистами предприняты меры. Дело в том, что все эти месяцы в плену, они очень маялись, эти пленные, они очень добивались и очень надеялись, что их отправят в нейтральные страны, из которых они смогут перебраться во Францию, в Англию, для того, чтобы влиться там в ряды польской армии, которая там создавалась, во Франции, в Англии, влиться в ее ряды и сражаться с Германией. Да и просто, так сказать, тоска смертная сидеть в этих самых наших советских лагерях для военнопленных. И поэтому, значит, когда начались эти отправки из этих лагерей, то они были убеждены. И причем, скажем, те же чекисты, которые их допрашивали, там, в том числе высокопоставленные, там, так, Зарубин в Козельске, они то и дело им говорили, что, ну вот, значит, что похоже, что недельки через две мы вас будем отправлять. И это длилось там уже чуть ли не с ноября 1939 года, все время такие слухи среди этих пленных были. Значит, слухи эти прослеживаются на каком основании? На основании документов. Что за документы? Дневники этих пленных, которые при них были и которые были найдены во время эксгумации 43-го года и которые удалось прочитать. Дневники, где они пишут, что вот сегодня опять прошел слух. Что
и вот затем это мартовское решение,
вот, значит,
40-го года.
И когда их стали отправлять, то они просто с нетерпением ждали, что вот, а отправляли как там? Значит, отправляли там по 200, 300, 400 человек не каждый день. И вот, значит, пошли отправки, и те, кто оставался, они, значит, просто с нетерпением, что вот товарищи отправили, а мне приходится оставаться. А еще они надеялись, они узнали, что тем, кого отправляли в момент отправки, что им письма от родственников, от семей вручали именно в момент отправки. И человек говорил, вот я очень надеюсь, что завтра меня отправят, и может быть мне наконец дадут письмо от тебя там. Он про жену вспоминает. Ну вот, так что надежды были, то есть они все очень радостно это воспринимали. Про то, что они эти отправки из лагерей воспринимали радостно, про это есть и политдонесение там комиссара этого управления по делам военнопленных нехорошего, который докладывал тому же Меркулову и еще другим замнаркома, что вот настроение приподнятое у военнопленных, они вот, значит, очень надеются на то, чтобы наконец, так сказать, покинуть наши лагеря и что все в порядке. Но вот, правда, есть нарушение, что там какой-то политрук из конвойной части чего-то, он не проговорился про расстрел, он проговорился, что, значит, что довозят до Смоленска, проговорился не пленным, а обслуге лагеря. обслуга лагеря уже чего-то сказала кому-то из пленных. И Смоленск это близко, они надеялись, что везут к границе и передают,
а тут
оказывается всего-то в Смоленск. И вот и Нехорошев про это докладывает, что вот надо наказать этого болтливого политрука из конвойного батальона. Так мы знаем про обстановку в этих лагерях.
Накануне расстрела.
Отправка эта длилась. Так что дальше мы знаем про их настроение уже за несколько минут до расстрела. Есть дневник, доведенный там буквально уже до Катынского леса. Так, уже дневник, где последняя запись сделана после обыска.
Так. Уже накануне расстрела.
Да, где отобрали перочинный нож, а дневник не отобрали.
Мы еще поговорим о тех документах, которые у вас есть в распоряжении, о том, что войдет в вашу книгу. Напомню, что у нас в гостях историки Никита Петров и Александр Гурьянов. Говорим мы о книге «Убитый в Катыни», на которую сейчас собирает деньги Международный мемориал. Мы продолжим нашу программу буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о тех, кто был убит в Катыни и других расстрельных площадках сталинского режима в мае-апреле 1940 года. Более 20 тысяч польских офицеров были расстреляны. И о той книге, которую издает Международный мемориал, чтобы вспомнить поименно всех тех людей, которые были расстреляны весной 1940 года. У нас в гостях историки Никита Петров и Александр Гурьянов. И вот я сейчас хочу спросить, есть ли понятие, сколько человек всего было расстреляно? То есть до человека все посчитано?
Да, до человека. Мы знаем это, сейчас, Саш, прости, мы знаем это из итоговой записки Шелепина 59-го года, когда речь шла о уничтожении этих дел, когда продолжали заметать следы. Конечно, записка Шелепина содержит некоторые неточности, потому что она говорит о количестве вынесенных решений на тройках. Но вот Саша тоже прекрасно это знает. Там были так называемые дублирующие решения. То есть, когда один человек упоминался, скажем, в предписаниях на расстрел дважды. И здесь, конечно, есть некоторая корректировка цифр, но, в общем, мы можем говорить о 22 тысячах человек, среди которых примерно 15 тысяч офицеров,
15 тысяч военнопленных
из лагерей, и порядка 7300
человек арестованных.
Да, арестованных в западных
регионах. Надо тут сказать, что среди арестованных, которые содержались в тюрьмах Западной Украины, Западной Белоруссии, там тоже какая-то часть довольно заметное, не большинство, но типа нескольких сотен или даже тысячи человек. Это тоже были офицеры, которые в сентябре в плен не попали, но затем были, значит, выявлены и арестованы.
А когда миру стало ясно, что это преступление не гитлеровское, а советского режима?
Ну, в общем, когда гитлеровцы объявили, тогда на самом деле той комиссии, которая работала под эгидой международных организаций, в том числе и Красного Креста, стало все абсолютно понятно.
Давайте уточним. Значит, никакой эгиды, никаких международных организаций не было. Это была комиссия международная, значит, привезенная туда немцами, но люди, которые члены этой комиссии...
Какие годы?
Это 43-й год.
43-й год, немецкая оккупация.
Да, это судмедэксперты в эту комиссию на индивидуальной основе входили. Они никого не представляли, кроме себя лично.
Но так? Все-таки они были...
Нет, минутку, с Красным Крестом там все...
международного уровня.
Нет, они были, так сказать, известные, выдающиеся специалисты в своей области судебной медицины, судмедэксперты, так? Признанные, значит, международным сообществом этих специалистов. Но они, их туда не направляла никакая организация, и эта комиссия не работала вовсе под эгидой Красного Креста.
В общем, немцы в 1943 году уже сказали, что это преступление сталинского режима.
Ну, конечно. То есть немцы и не скрывали того, что им это нужно для их пропагандистских целей. Они были откровенны. Они, так сказать, не пытались прикинуться какими-то овечками. Они, так сказать, именно всячески использовали это для того, чтобы убедить, значит, общественное мнение Европы, что вот на самом деле, так сказать, нужно противостоять вот...
Но дело в том, что члены комиссии, те международные эксперты из нейтральных стран, из невоюющих стран, они именно своим авторитетом, кстати говоря, и давали понять, чье это преступление. Они не были людьми, подчиненными Германии или зависимыми от Германии, которые должны были бы говорить именно то, что им скажут немцы. То есть это была на самом деле комиссия, которая, хотя и не имела формального, я здесь согласен с Сашей, международного статуса, но представляла разные страны, в том числе и невоюющие.
А выводы комиссии Бурденко?
Ну, сами себя, ну, Саш.
Александр, а выводы комиссии Бурденко, насколько они были приняты на веру мировым сообществом?
Ну, в общем, они были... Их всячески, наша советская сторона, значит, всячески их пыталась продвинуть в качестве официального документа, который и являлся всеобъемлющим, значит, объяснением того, что произошло.
Ведь в Нюрнберге они были предъявлены,
они,
да?
Именно там и были отвергнуты, на самом деле.
Предъявлены и отвергнуты.
Да, насколько они были приняты, есть ответ в Нюрнберге, где они были отвергнуты. Они не включились в эпизод... Я даже объясню здесь довольно важную вещь. Вот сейчас действительно есть просто такое своего рода карнавал или парад мракобесия и исторического невежества, когда говорят, вот есть немецкая версия, есть, значит, советская версия того, что произошло в Катыни.
Да, давайте
и
разбираться.
Давайте, мол, они, мол, почти равнозначны. Ничего подобного. На самом деле, когда мы говорим о вине НКВД, мы понимаем, что эта вина, это есть... объективная реальность, то, что они были расстреляны НКВД по указанию высшего советского руководства. И этому есть доказательства. Как на уровне документов, которые показывают, как это было сделано, кто это сделал, как принимались решения, как оформлялись дела, об этом Саша здесь довольно подробно рассказал. И мы даже знаем имена исполнителей, то есть люди, поощренные за этот расстрел, 125 человек. И вот когда мы это знаем, мы понимаем, что в Нюрнберге предъявленные материалы от Бурденко не вызвали никакого доверия, потому что нужно было объяснить, хорошо, допустим, вы считаете, что это сделали немцы. Кто? Как? И конкретно это было сделано. И что выяснилось? Люди, на которых возлагал вину Советский Союз, так называемые немецкие офицеры из военно-строительной части, они явились сами в Нюрнберг. Они сказали, мы готовы сейчас рассказать, что мы этого не делали. И тогда, конечно же, все эти советские обвинения просто рухнули.
Все рассыпалось.
А вот сегодня, кто у нас говорит, это немецкая вина, у них ведь на самом деле в подкреплении этого нет ничего, кроме каких-то выдуманных аргументов. Ведь они не могут объяснить, никто это делал, вот какие конкретно немцы, никто отдавал приказы. Никак это зафиксировано. То есть это абсолютно, так сказать, обвинение немцев провисает, потому что не подкреплено ничем, кроме домыслов. И вот в этой вот, как бы сказать, неравной атмосфере мы почему-то постоянно спорим с людьми, которые говорят, да знаем мы, кто там убил, значит, поляков, как бы подразумевая, что это сделали немцы. Так мы тогда все говорим всегда, так если вы знаете, расскажите нам. Мы вот знаем наших расстрельщиков, мы знаем наш механизм организации этого преступления. Расскажите, поделитесь знаниями. И тут выясняется, что пустота, потому что нечего противопоставить объективной реальности, установленной многочисленными фактами.
Но здесь как бы Нюрнберг
все же, значит, требует уточнения. Значит, во-первых, так, это было страстное желание советской стороны, чтобы Нюрнбергский трибунал принял решение о включении в обвинительное заключение против немцев убийства в Катыни на основании сообщения комиссии Бурденко. И трибунал сразу же решительно от этого отказался. Так? И это сообщение вообще трибуналом не рассматривалось. Потому что трибунал потребовал, значит, рассмотрения, заслушивания свидетелей. И принял решение, что должны быть представлены три свидетеля с немецкой стороны и три свидетеля с советской стороны. И вот, значит, все это решение трибунала отказать во включении этого обвинения в обвинительное заключение против немцев, оно основано на свидетельских показаниях трех свидетелей, которых адвокаты немцев собрали, и, значит, и на абсолютной неубедительности трех свидетелей, которых подготовила наша сторона.
В общем, есть документальные основы, и что самое главное, как я понимаю, для нас сейчас, есть юридическое признание вины советской стороной. мной на основании работы комиссии историков, да, в 90-м году и затем уже 2010-м.
Да нет, никакой комиссии историков.
На основании была просто... же российско-польская с 87-го года.
Да, была комиссия, но, значит, нет, но она сыграла свою роль, но, в общем, на нее никто не ссылался при этом признании. Так? При этом в признании в 90-м году сослались на, значит, вот якобы только что, якобы найденные документы.
Это было заявление ТАСС, да?
Заявление ТАСС от 13 апреля.
Так, на 90-го года.
Причем документы, там было сказано так, что вот документы, которые указывают, там не было, свидетельствуют, то есть не было стопроцентного такого утверждения в этом. Ну, так, значит, это уже был гигантский шаг по сравнению вот с этой полувековой ложью, которая до этого была. Так, а, значит, а документы, кстати, где прямо, то есть решение Политбюро было не тогда же обнародовано, не в 90-м году, а только в 92-м. Вот это был, так сказать, последний.
Тогда же, по-моему, Валенсия передал вот эту папку, пакет номер один.
Тут же послал, строго говоря, Рудольфа Германовича Пихоев в Польшу, да, снабдив его этими документами.
Это главный архивист.
Да, он руководитель Роскомархива. Да. Но юридические документы, это, конечно, заявление Государственной Думы от 2010 года и постановление о прекращении дела Главной военной прокуратуры, где, собственно, фиксируется именно советская вина. И,
да, но только это постановление никто не видел. Оно секретно. Постановление Главной военной
прокуратуры. Постановление есть,
оно секретно.
Резюме есть в речи и в интервью руководителя Главной военной прокуратуры, но сам текст не представлен общественности.
И отказано, и скажем, отказано в сообщении, кого Главная военная прокуратура, закрывая это расследование, посчитала виновниками.
То есть имена виновных до сих пор не названы, юридического
произведения. Ну, они не названы, вот я все время говорю, значит, а затем последовала некоторая утечка из Главной военной прокуратуры, что в этом документе виновными названы 4 человека. Так, и на основании этой цифры, 4, мы можем совершенно однозначно, так сказать, реконструировать фамилии. Если бы это было там другое число, 3 человека, или 5, или 10, то уже вариантов что очень это? Много. А когда 4, то это единственный вариант. Это Берия, Меркулов, Кабулов и Баштаков. То есть вот Берия плюс тройка, назначенная Политбюро. Вот. А значит, а тройку мы знаем, то, что постановление Политбюро все же было...
Но о политической ответственности Политбюро нигде слова нету.
Нет, на самом деле...
Получается,
считаем...
в политическом дискурсе
Главная военная прокуратура не занимается политической ответственностью. Главная военная прокуратура занимается только уголовной.
В заявлении Госдумы об этом ничего нет.
Нет, есть. А политическая ответственность есть. В заявлении Госдумы есть.
Сталинского режима?
Да, там сказано, что это одно из тягчайших преступлений, значит, тоталитарного режима.
Прокуратура не решилась назвать в качестве людей, юридически ответственных за это, людей из Политбюро.
Просто не решилась. Сталина, Молотова. Да, да.
Она всегда, кстати говоря, когда вела подобные расследования, даже...
Не то, что не решилась, она решительно пресекла это, потому что мы же знаем, что в 94-м году, когда прокуратуру стали нагибать и заставлять прекратить расследование, что, дескать, чего дальше расследовать, уже все известно. Тогда тот самый следователь, который вел это дело, он под этим давлением, значит, он понял, что дальше не удастся, и он вынес постановление о прекращении дела, в котором всех виновников, начиная со Сталина и кончая всеми расстрельщиками, которых вот изучил Никита, он всех их там в этом постановлении назвал. Так? И когда это постановление этого следователя попало, значит, к генеральному прокурору, то тут же, так сказать, оно было отменено. Следователь этот через там пару месяцев был вообще уволен из ГВП. Так что это не то, что не решилось, а именно, так сказать, совершенно целенаправленно пресекла.
Что сейчас преследует ваша книга? Какую цель вы перед собой ставите? Поименно назвать все 22 тысячи человек?
Ну, значит, 22 тысячи поименно назвать невозможно, потому что в настоящий момент в документах имеются фамилии всего лишь 18 тысяч. То есть, если говорить о жертвах Катынского преступления, где Катынское преступление – это собирательный термин, так, то это 5 групп. Значит, 3 группы – это пленные из 3 лагерей, и две группы. Это заключенные тюрем Западной Украины и заключенные тюрем Западной Белоруссии. Так вот, по заключенным тюрем Западной Белоруссии никаких документов, никаких имен нету. Так? А остальные четыре группы, это 18 тысяч, их имена есть. Значит, вот термин «катынское преступление собирательный», но книга наша, она, значит, относится только к одной группе, к Козельскому лагерю, который, собственно, и был расстрелян именно в Катынском лесу. Так? И это 4415 человек, как мы сейчас установили. Значит, ну вот целью было уточнение персонального состава и числа, потому что был некоторый разнобой, и нам, в частности, удалось несколько. Конечно, цифра маленькая, но все же 7 человек новых в документах установить и доказать, что они тоже, значит, относятся именно к этой группе расстрелянных. Ну вот, цель собрать все документы, значит, тут еще проблема
просто
в чем?
Просто имена или какие-то еще документы там будут в этой книге
там,
приложены?
Там, собственно, строго говоря, не сами документы, а ссылки на документы. Да. Так? То есть вот имена, каждое имя – это биографическая справка, которая, значит, кроме
кто,
набора
когда
сведений…
родился,
набора
кем был?
Ну и про те сведения, которые удалось нам собрать уже о самом пребывании в плену, до расстрела, с момента попадания до расстрела. Не для всех, но для некоторых.
По каждому из 18 тысяч?
Нет. Значит, книга про 4415
козельских. Именно катынских.
И далеко не для всех удалось вот эти дополнительные сведения добыть. Для всех есть сведения о расстреле, о самом расстреле. А вот что с человеком происходило, пока он находился в течение этого там полугода с лишним в советском плену, это удалось найти там для небольшой, но все же заметной группы, там примерно в 800 человек, так, из этих 4000. Значит, вот есть это, но я, значит, хочу сказать, что вот эта справка, кроме того, этих сведений, частью справки является перечисление всех источников, в которых данный человек значится. То есть не сами документы, а ссылки на них. И вот эти ссылки, они, значит, важны, например, с точки зрения поименной реабилитации, признания жертвами политических репрессий, в чем главная военная прокуратура наотрез отказывается.
Ну да, потому что они анонимны, неизвестно кто. Расстреляны несколько тысяч человек,
но мы-то утверждаем, что они не анонимны. Это документы, которые доказывают.
Вы возвращаете имена, и фактически через это они подлежат уже процедуре реабилитации.
Эти имена были известны, так сказать, наш, собственно, вклад.
В наш юридический оборот, чтобы они...
Наш вклад, да, что мы для каждого из этих людей, для каждого человека индивидуально строим совокупность документов, цепочку, которая доказывает, что именно этот человек был расстрелян именно в Катынском лесу, именно по решению Политбюро от 5 марта. И что, значит, для каждого из них можно такую цепочку выстроить. И эту цепочку мы ссылками на документы показываем в каждой из этих биограмм. Вот, собственно, наш вклад.
Ну, вот Александр Гурьянов рассказывает о том, как, собственно, какая информация будет в этой книге «Убитый в Катыни», которую, как я понимаю, вы собираетесь издать к 17 сентября,
ну,
годовщине,
значит, очень надеемся,
советского
что
вторжения
мы успеем,
на территорию
хотя,
Польши,
конечно, полный
и на что собираются деньги на ресурсе «Планета». Так что, если кто-то из тех, кто нас слушает, заинтересован как-то поддержать этот проект, то вот на ресурсе «Планета» есть проект по сбору средств для издания на этой книге. Мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас историки и представители Международного мемориала Никита Петров и Александр Гурьянов. Убиты в Катыни. Мы говорим о тех 4 с лишним тысячах человек и, если шире говорить, о 20 с лишним тысячах поляков, которые были убиты по приказу Сталина, по распоряжению особого совещания НКВД в апреле и мае 1940 года, и имена которых сейчас хотят историки Гурьянов и Петров в книге вернуть, перечислить поименно, чтобы они могли быть реабилитированы. Но вот отталкиваясь от Катыни, я хотел бы шире поднять вопрос. Насколько большим препятствием является Катынь в отношениях между Россией и Польшей? Стоит ли по-прежнему Катынь между Россией и Польшей в их очень непростых многовековых отношениях?
Ну, я могу сказать, к сожалению, да. К сожалению, да, потому что не обнародованы до конца вот те результаты многолетнего расследования, которые вела Главная военная прокуратура. Было обещано передать все эти материалы Польше еще в 2010 году, а через год вдруг выяснилось, как заявил Главный военный прокурор, что 35 томов не сочли возможным рассекретить. Во-первых, сама по себе постановка вопроса, что какие-то тома остаются секретными, она абсолютно антиправовая. Согласно российскому законодательству, согласно закону о государственной тайне, документы о нарушениях против правосудия, о массовых репрессиях, о нарушениях прав человека, они не могут быть по своей природе секретны. И тем не менее, вот эта игра в то, что мы какие-то материалы секретим и поэтому не можем передать, она вызывает глубокое недоверие со стороны Польши, польского руководства, польского народа, потому что здесь не ясно, если вы признали это преступление, а никто не забирал назад ни заявление Думы, ни, собственно, того резюме, с которым выступили по результатам расследования в 2005 году, никто не забирал назад.
А почему, в чем причина этого страха?
А это особый, я бы сказал, наш российский путь. Все делать половинчато. Останавливаться на, значит, полурезультате. Если уж ты пошел, так иди до конца. Потому что вот сейчас ложно понятый государственный интерес состоит в том, чтобы всячески замазывать сталинские преступления. Утверждать, что это, конечно, может быть и имело место, но посмотрите, все другие не лучше нас. То есть это своего рода новая государственная идеология, которая заключается не просто в отрицании, а в оправдывании даже преступлений. Вот откуда эта мутная волна, о которой я говорил? Откуда это торжество невежества и масса публикаций, которые ставят под сомнение вину Сталина и НКВД? Именно от желания каким-то образом оправдаться. И я не хочу сказать, что есть молчаливая поддержка со стороны Кремля вот всему этому мутному валу литературы. Конечно, и половина этих исследователей добросовестно заблуждается. Они просто-напросто плохие историки, они просто не умеют анализировать и понимать исторический материал. Но другая часть делает это сознательно.
Но для поляков же это, помимо прочего, встраивается в большой исторический ряд, где, начиная с разделов Польши и заканчивая Смоленской трагедией Ту-154.
Ну, вы понимаете, мы можем говорить о трагедии с самолетом, но мы не можем абстрагироваться от того, что есть ряд других аналогичных, скажем, преступлений, меньшего, может быть, масштаба, но не менее ужасных по своему наполнению. Это вот та же самая облава июля 45-го года, так называемая августовская облава, где были убиты люди без всякого суда. Как мы полагаем, 575 человек. На основе документов мы это полагаем.
Это где произошло?
Это произошло в Сувалках. Сами расстрелы в августовском лесу. Это конец июля 45-го года. Это то, что Россия сейчас отрицает. Есть неопровержимые факты, которые говорят о вине органов контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта. Есть факты, которые говорят о том, что решение было принято на самом верху Сталиным и транслировано Берией в его телеграфном сообщении с Абакумовым. Но, тем не менее, прокуратура хранит молчание и не желает обнародовать эти результаты. И всячески уходит от расследования этого дела. То есть, понимаете, есть масса точек, когда надо было бы просто открыть эти преступления и закрыть вопрос, потому что это понятно, что это совершила не современная Россия. Но современная Россия должна была бы абстрагироваться от этого и сказать, мы действительно понимаем, что это тягчайшие военные преступления. И все, и мы приносим свои извинения за это, и этого достаточно. Ведь извинения на самом деле не даже на словах ждут, а в делах. Открыть материалы о прошлых преступлениях, сделать так, чтобы эти материалы служили своего рода фундаментом построения новых правовых отношений, новых отношений между странами. Но мы делаем только сами себе хуже, когда подобные факты скрываем и уходим, говоря уж таким простым уличным языком, в глухую несознанку. Это не украшает великое государство.
Ну, я думаю, что, значит, Александр, вот тут, как Никита сказал, вот это стремление как бы размыть преступления, как бы их замазать и постараться забыть, несмотря на признание, что вот, скажем, отказ признать жертвами преступления Катынского, конкретных людей, так? То есть вот стремление во что бы то ни стало их удержать в статусе вот этой анонимной массы, что да, мы признали, что это сделал Советский Союз, убил 22 тысячи человек, но это, значит, такая анонимная масса, что оно вот связано именно с тем, что сказал Никита, что вот нету конкретных жертв, так? Вот это все анонимы. А что за преступление, где жертв нету? Это оставляет лазейку, в принципе, вообще даже отказаться от этого признания, потому что, значит, тут можно просто вникнуть в саму, как бы, технологию, скажем, этого отказа от реабилитации, и даже не самого повода политического, а отказа даже от признания факта гибели конкретных людей. На чем он основан? Он основан на полном отрицании немецкой эксгумации, так? Это выяснилось у нас в судебных заседаниях, что прокуроры из главной военной прокуратуры говорят, а что немецкая эксгумация была сфальсифицирована. То есть они повторяют главный тезис комиссии Бурденко. Так? Они говорят, да, мы признаем, что, значит, что это сделали советские органы, но вот немецкую эксгумацию мы отрицаем.
Вот я думаю, получается, что фактически...
И отрицание немецкой эксгумации, оно чем опасно, понимаете? То, что когда мы отрицаем, когда отрицается факт, что вот такой-то человек был опознан при эксгумации, то на самом деле отрицается сам факт открытия. То есть это оставляет лазейку в будущем. Сказать, ну,
для
что,
того, чтобы отказаться вообще
от отказаться от всего этого признания.
Ну вот я смотрю, что получается, это фактически тройное преступление. Был расстрел в 40-м году, была затем фальсификация огромная, длившаяся почти полвека фальсификация всей вот этой комиссии Бурденко, и сейчас уже Россия идет в глухой отказ. То есть расстрел, фальсификация, отказ.
А вот возвращаясь к вашему вопросу, как это влияет на отношения? Я не знаю, как это там на межгосударственные отношения может влиять. На межгосударственные отношения там все сплошная торговля и размены. Что мы вам то, а вы нам это. Во всяком случае, наши, так сказать, руководители так рассматривают всю политику. Но на уровне, так сказать, межчеловеческих отношений, скажем, отказ признать конкретного расстрелянного военнопленного с фамилией и именем, признать, что он был жертвой Катынского преступления, в Польше воспринимается просто как продолжение той самой полувековой лжи. То есть, понимаете, грош цена признанию, сделанному Горбачевым, Ельциным в 90-92 году и Госдумой, если отрицается убийство конкретного человека. И это именно так и воспринимается в Польше, что вот, значит, что русские продолжают лгать. Вот как они лгали раньше, так они лгут и сейчас.
А помимо Катыни, в Польше сильные антирусские настроения, антироссийские, вернее, здесь так скажем.
Ну, а вот
исторические
очень
всякие
есть. Очень хорошо, что, значит, Сергей, вы как раз...
Оговорился?
Нет, вы не оговорились. Вы сказали два слова, которые прямо противоположны.
Антирусские, антироссийские.
Это отношение к государству.
Да.
Антирусские – это отношение к народу.
Ну,
так
видимо...
вот антирусских на самом деле практически нет. Я, может быть, Саша со мной будет спорить,
бывает,
он
да.
больше бывает в Польше, чем я. Но насчет антироссийского, вот критическое, и я бы даже сказал, негативное отношение к государству российскому действительно растет именно за счет вот этих всех вещей. Отрицание, нежелание, ну и политика прошлого года, она на самом деле просто многим открыла глаза на природу этого отрицания и нежелания. Это оказывается продолжение все того же самого имперского и довольно, я бы сказал, опасного для соседей курса. Вот отсюда, конечно же, подпитывается, безусловно, негативное отношение именно к России как государству. В отношении русской культуры, русских людей, представителей России на индивидуальном уровне никакого негативизма я, например,
кажется,
не встречал.
Кажется, что ты выдаешь желаемое
за действительно. Идеализирует, ты хочешь сказать.
Да, что, значит, вот этот тезис, что, дескать, вот они прекрасно различают, значит, государство и правительство,
и нацию,
значит, он совершенно нереалистичный.
Ну, во-первых, нет, Саша, во-первых,
отличает.
Точно так же, как мы отличаем,
нет,
на самом деле.
И, значит, и мы не очень-то отличаем.
Очень такое мощное эссе,
а тем более
Виктора Ерофеева,
есть могучий факт поддержки. Есть могучий факт поддержки. критики российским общественным мнением, значит, тех вопиющих деяний, которые допускает наша власть. Так, пресловутые 85%, они же, так сказать, в Польше всем известны, на них все ссылаются.
А я не верю в 85%. Я считаю, что все эти рейтинги, когда говорят о высоких рейтингах представителей российского руководства, нет, я не являюсь поляком, я не польский гражданин.
Как польский читатель газеты к этому относятся. Но мы, поляки, просто имеют подтверждение своим худшим страхам.
Я понимаю, когда
то есть конкретным людям, вот когда Никита к ним приезжает, то к нему прекрасные отношения. Или ко мне, да, если там. Или к любому. Вот вы приедете, да. Вот. А когда, значит, спросят, а как вы к русским относитесь? Ну, вот русские, это те 85%, которые, значит, поддерживают агрессию.
Саша мне скажет, ты слеп, ты перепутал отношение к тебе персонально и отношение к русскому народу. Да. Я не делаю разницы. Я и есть представитель нашего народа. И в данном случае это тоже важно, чтобы люди видели, что есть люди, которые историей занимаются и которые хотят открыть правду. И есть, конечно, государство, которое этому препятствует. Я понимаю, что это может быть очень простая схема с точки зрения Саши, но она на самом деле все равно работает даже на уровне массового сознания.
Ну вот я думаю, в этом смысле очень важно то, что вы делаете для всего русского народа. Здесь я даже говорю не про государство, для русского народа, потому что ту правду, которую вы открываете, те имена, которые вы называете, это ведь даже не столько полякам нужно, это нужно в России прежде всего, вот этот акт морального очищения и покаяния.
Да, это, кстати, любимая мысль Саши, потому что он говорит, для чего мы... Высокие. Они высокие, да, но для чего мы занимаемся? Мы занимаемся ведь нашей историей, мы занимаемся в том числе и нашими преступлениями, но это наша история. И мы прежде всего делаем это для себя, для того, чтобы больше не было ничего подобного.
Последний вопрос, который я хочу задать. А вообще в истории России были ли случаи покаяния? Способна ли Россия к покаянию?
Довольно вопрос, который еще Абуладзе поставил 30 лет назад.
В общем, лично я очень не люблю вообще это слово и это понятие покаяние. Так,
то, что извинение.
Покаяние за вину. Так, вина за что? За что-то, что было совершено. Значит, кем совершено? Тобою лично, если ты каешься, то ты каешься за то, что ты сделал. Так? Мы этого не сделали. Ни Никита, ни я, ни вы, Сергей. Так? Вот. Значит, и поэтому как-то покаяние лично мне вообще, так сказать, само понятие это тут не нравится. Значит, вот мы, тут есть другое понятие. Есть понятие ответственности. Да, вот если, так сказать, мы любим, нам легко очень гордиться, там, скажем, победой в войне, так, в которой мы лично никакого вклада не вложили, потому что родились там уже после нее, так. Но если так, то тогда нужно как бы чувствовать какую-то свою ответственность не только за великие свершения, но и за позорные преступления. Так? Что если я гражданин этой страны, то значит эта страна совершила преступление. Так?
Да,
она не только победила.
Это тоже на мне.
Вот, значит, если я не хочу нести за это ответственность, пожалуйста, отказывайся от гражданства, уезжай, и тогда плати налоги.
Это Саша уже круто ставит вопрос, но я могу сказать так, что...
Вот.
Конечно...
Но на самом деле, конечно, это каждый решает для себя лично. Вот меру такой ответственности каждый решает для себя лично.
Покаяние – это, конечно, индивидуальный акт. Акт своего осознания, сопричастности вот к тому, о чем ты сказал. Но с моей точки зрения, когда мы говорим покаяние, нужно больше говорить о деятельном раскаянии. И оно не в том, чтобы сказать, я был плох, или мои предки были плохи, или сделали то-то. Деятельное раскаяние заключается в юридическом признании того, что произошло, и строгой оценке, б, создание гарантий неповторения ничего подобного, осознание того, что произошло. И самое главное, построением, собственно говоря, правового демократического государства. Вот это действие, которое будут всем понятны. Мы идем в сторону, которая исключает те подобные эксцессы, которые были в прошлом.
Нет, но если говорить об ответственности за Катынь, то самое главное просто раскрыть всю правду, так, раскрыть все документы.
Именно чем ваш проект и занимается. Я желаю всяческого успеха, чтобы удалось собрать эти средства вам, чтобы сдать книгу к 17 сентября, годовщине советского вторжения в Польшу. Книгу, напомню всем еще раз, «Убиты в Катыни», в которой будут названы имена и приведены биографии всех тех 4000, сколько, 4000?
415 человек, которые были расстреляны в Катыни 75 лет тому назад. И благодарю вас за эту работу, потому что она нужна не только родственникам, не только полякам, но она нужна России. Нужна, собственно, как вы здесь сказали, вопрос гражданства, это вопрос ответственности за прошлое. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».